Окей. Сегодня тема нашей проповеди – противостояние. Я бы хотела сегодня говорить о том, как мы с вами говорили, мы находимся в середине духовной битвы. Духовная битва, и мы на этом поле. Зачастую это поле сражения происходит в нашем разуме. И сегодня я бы хотела говорить о противостоянии. Противостояние, которое оказывает дьявол нам, детям Божьим. И это слово, оно направлено, конечно, прежде всего к христианам. Я бы очень хотела, чтобы вы сегодня делали записи, потому что я буду давать некоторые места Писания, которые очень важны для нас с вами, тогда, когда мы возрастаем, когда мы с вами находимся на этом поле битвы, когда нам нужно противостоять дьяволу. И сегодня ни в коем мере мы не будем превозносить его силу, мы будем превозносить, конечно же, силу нашего Господа. Но так как мы с вами не только ученики, но и воины, сегодня я буду давать стратегию и раскрывать стратегию именно ту, которую использует дьявол против того, чтобы как можно больше погубить просто душ человеческих, как можно сделать нас менее плодоносными. И поэтому я сегодня буду просто вырисовывать эти схемы врага, которые он использует против детей Божьих. Окей, противостояние. Вы знаете, дьявол пришел украсть, убить и погубить. И, конечно же, пока мы здесь с вами, в наших бренных телах, на этой земле, зачастую, не зная ни Бога близко, ни Слова Божьего, пребывая такими теплыми христианами, мы очень часто будем поражаемы. Зная же стратегии врага и зная оружие, которое он применяет, мы будем с вами успешны. Поэтому сегодня я бы хотела говорить о том, что же он использует против детей Божьих. Вы знаете, самое интересное, что дьявол всегда, он не оригинален. Не оригинален, и у него нет разнообразия всяких манипуляций и оружия, которое он может использовать против нас. И поэтому, конечно же, эта информация, которую я сегодня хочу делиться, она должна остаться у вас в памяти, потому что, знаете, всегда, как в шахматах, мы должны действовать на два шага вперед, чтобы нашего противника просто обогнать и предупредить его наступающие удары. Вы знаете, дьявол использует очень часто обвинения. Обвинения, чтобы именно прессовать, запугать тех людей, которые служат Богу. И он старательно пытается убедить всех верующих христиан в том, что то, что они делают, оно не имеет смысла, не имеет значения и просто не имеет никакой в себе ценности. Что бы это ни было, свидетельство свое, свидетельство жизни, как человек пришел к Богу, служение людям, служение Богу, просто помощь какая-то. То есть все, что мы делаем как христиане, всегда дьявол, он обвинитель, и он будет пытаться нас разуверить и говорить всяческие разные вещи, чтобы мы остановились на этом пути. Но цель у него одна. Цель, чтобы мы сдались, чтобы мы остановились, и чтобы мы, знаете, просто плыли с вами по течению, по воле волн, так сказать. И одна из вещей, которую он часто использует, он пытается убедить христиан в том, что мы некомпетентны, что мы не профессионалы, любители и так далее. И вы знаете, я хочу привести свой пример просто. На своем пути, когда я уже была именно в служении, я слышала очень много таких замечаний, когда говорили, ну кто она такая, кто ее поставил на это место? Какую семинарию она закончила? Какой библейский колледж? Какое у нее образование? Высшее, низшее, среднее и так далее? Кто она такая? Вы знаете, почему-то те, кто закончили семинарии и колледжи, их здесь нет. Их просто нет, они занимаются, не знаю, чем они занимаются. Хотя, может быть, такие служителей очень много, и пусть будут они благословенны. Но вы знаете, как сказано в Писании, искал я человека, того, кто бы мог стать в проломе. И человек, как правило, находится тот, который берет на себя обязанность, ответственность, и тот, кто верен Богу. И вы знаете, вот это вот обман этот, что ты должен быть профессионалом, чтобы служить. Ты должен быть семи пядей во лбу, компетентным. Конечно же, хорошо, когда все это есть. Но без этого, вспомните, кто были ученики Иисуса Христа, кто были будущие апостолы, они были простые люди. И дьявол очень часто будет нам говорить и напоминать, кто ты такой. Кто ты такой, кто дал тебе право вообще. Но я вам хочу сказать, что наша компетенция, она исходит от Бога. Аминь. И она увеличивается, развивается по мере практики, по мере нашего роста, когда мы свидетельствуем, когда мы с вами читаем Слово Божие, когда мы молимся, когда мы находимся именно в струе огня Духа Святого, когда мы находимся в церкви, и когда действительно мы на практике просто применяем то, что мы слышим, на самом деле растет наш экспириенс, растет наша компетенция. Если вы спросите, считаешь ли ты себя компетентной сейчас, я скажу, что нет. Конечно же, я не компетентна, и я бы хотела больше знать, я бы хотела больше возрастать духовно, хотела бы возрастать в Господе, но... Вы знаете, сколько раз дьявол пытался меня остановить и говорил, кто ты такая, посмотри на себя, кто ты такая, куда ты лезешь. Эти мысли, именно дьявол, он атакует через мысли, и это поле сражений, они будут приходить очень часто. И вы знаете, когда приходят эти сомнения о нашей компетентности, насколько мы с вами талантливые, насколько мы с вами знаем, нужно, знаете, задать такие вопросы. Может быть, мне чего-то и не достает, но есть ли в настоящий момент люди, которые встанут на мое место? Что бы ты ни делал, прославление, славишь Бога, учишь деток, просто свидетельствуешь какому-то человеку. Есть ли кто-то другой, кто за тебя это может сделать? Если никого нет, то ты должен в верности продолжать делать свое дело, пока Господь тебе не скажет: уходи, свободен, я передвигаю тебя на какой-то другой уровень, и я нашел другого человека, который может это делать. Мы должны себе задать вопросы: если я, может быть, и не умею что-то делать, как я могу стать более профессиональным? То есть никто не говорит, чтобы ты останавливался в своем росте духовном. Конечно же, нужно идти дальше и расти. И... На самом деле, задай себе вопрос, один ли я такой? Понимали ли я, что очень многие люди, они начинали практически с нуля, и те служения, может быть, большие, колоссальные, которые мы видим, они когда-то тоже были маленькой группкой людей, которая молилась за пробуждение. И это были самые обычные люди. Поэтому следует сказать также, что даже апостолу Павлу, к нему приходили сомнения, и 2 Коринфянам, Люда, это 2 это первый стих. Второе Коринфянам 2:13 сказано: «Я был в великом волнении, ибо не нашел брата моего Тита, и потому я распрощался с ними и ушел в Македонию». В английском переводе сказано: «в великом волнении и не нашел покоя духу моему». То есть у него не было внутреннего покоя, он не нашел своего брата, и у него было переживание, внутренняя неуверенность какая-то. Также 2 Коринфянам 3:5 о способностях. «Благодаря Христу мы можем с уверенностью утверждать это перед Богом, и не потому, что мы сами можем заявить, что это исходит от нас, но способность наша исходит от Бога. Эта уверенность исходит от Бога. Кто сделал нас исполнителями своего нового соглашения со своим народом? Соглашение, основанного не на письменном законе, а на духе, ибо письменный закон убивает, дух же дает жизнь». Это современный перевод. Итак, наша уверенность, наша компетентность, наши таланты, они все сокрыты в Боге. И вы знаете, сатана хочет остановить нас, он именно использует такие сомнения, когда человек начинает действительно сомневаться и позволяет этим сомнениям укорениться в нашем разуме. Поэтому даже если ты чувствуешь, что ты на пути, что ты недостаточно, может быть, что-то умеешь делать, используй это как мотивацию для молитвы. Более усиленно молись. Ищи Бога, проси, чтобы Господь наполнял тебя, чтобы Господь, Он просто был рядом с тобой. Лучше не сидеть, переживать или вообще, как говорят по-английски, quit, вообще остановиться, но лучше искать и черпать большие возможности в Господе Боге, чтобы мы были эффективными. Поэтому следует также сказать, что люди, которые талантливые, выходят на служение, что-то делают для Бога. Очень часто эти люди, там происходит другая проблема, там происходит гордость. Человек, он просто не нуждается в Боге больше, потому что он настолько уверен, что он знает все и может все, что Бог ему становится не нужен. Но мы с вами должны продолжать служить и всегда нуждаться в Боге. сам Господь будет нас учить и повышать нашу квалификацию. Аминь. Поэтому запомните, ложь насчет компетенции, насчет наших талантов, не принимайте эту ложь внутрь себя. Следующее оружие, которое использует дьявол, это безнадежность. Вы знаете, если компетенция, да, это внутреннее наше состояние, мы сомневаемся, сможем ли мы служить, сможем ли мы раскрыть уста, свидетельствовать, сможем ли мы делать то, что нам поручили, то безнадежность – это когда человек смотрит не внутрь себя, а на окружающие обстоятельства. Помните, когда Петр пытался идти по воде, он не смотрел на Иисуса, но он смотрел на эти волны. И вот так мы с вами точно иногда настолько безнадега просто давит, и сатана внушает нам полную неосуществимость всех наших планов. Ты приехал в этой стране, ты совершенно, может быть, новый здесь, и сатана, он продолжает нашептывать, что ты пропадешь, ничего у тебя не получится. Точно так и служение, куда ты рвешься, куда ты рыпаешься, ничего не получится. И ложь бывает следующее, даже если что-то, как, какую-то миссию ты выполняешь, какое-то поручение просто, служение. Сатана, он тебе показывает обязательно только одни неудачи. Он показывает тебе людей, которые не реагируют, которые не слушают, которые не принимают твое слово, которых нету, может быть, посвящения Богу. Ты бы ожидал, чтобы они зажглись так же, как и ты, но этого нету. И люди, знаете, не нам судить. И люди очень часто, они сдаются на это, они принимают эту ложь. И очень просто, очень часто такое служение и такое движение, оно останавливается именно из-за того, что принимается ложь дьявола. Вы знаете, я однажды была свидетелем одного разговора. Разговора человека, пастора церкви, и церковь его, она состояла больше из людей, которые вышли из католической церкви. Вот. Но церковь как бы очень медленно росла, очень медленно наполнялась. И этот человек, он беседовал с другим служителем, ну, скажем так, пророком Божьим. И он говорил: да никогда в мою церковь не придут эти люди. Они настолько они жестокосердные, настолько они сидят в своей религии, в традициях, настолько они просто невосприимчивы к Слову Божьему. И вы знаете, этот человек-пророк, он его осек и сказал: замолчи. Дьявол, я приказываю тебе замолчать. И он потом обратился к нему и сказал: ты принял ложь дьявола, ты принял эту ложь, и ты продолжаешь ее нести в себе. Нет ничего невозможного для Бога, в какой бы ни был человек деноминации, религии, но ты своими устами закрыл рост своей церкви. Он обличил его, и знаете, очень резко так обличил. Я хочу сказать, что действительно, как бы ни были внешние обстоятельства, настроены против тебя, вот у нас идет помощник, помощница. Но ни в коем случае не нужно смотреть на них. Потому что Господь, Он выше всех обстоятельств, Господь выше всех предубеждений, всех традиций, деноминаций. Потому что когда Дух Святой касается сердца человека, тогда действительно падают все регалии, погоны, знания, традиции и так далее. Вы согласны со мной? И вот это чувство безнадежности, что я никуда не иду, ничего не движется, ничего не меняется, оно, знаете, подчеркнуто просто красной линией дьявола, и там стоит только одно слово – give up, сдайся, остановись, никуда не иди, никуда не стремись, сдавайся. И вы знаете, если человек проглотит, если дьявол просто сможет убедить верующих, что их работа может быть слишком трудна, или какое-то, знаете, просто противостояние в том плане, что люди не воспринимают тебя, или просто нету наполнения какого-то, да, то обязательно придет уныние, обязательно придет депрессия, придет обескураживание, человек просто будет в растерянности, человек будет расхолаживаться. И знаете, английское слово хорошее – discouragement, да, то есть человек полностью, он потеряет свой путь, он не будет знать, зачем он это делает, куда он идет, и, конечно же, мало радости от того, что человек внутренне просто растоптан, обескураженный, он не знает, нужно ли это делать, не нужно ли, так как он не видит результатов быстро. Поэтому я хочу еще сказать, что очень часто безнадежное такое состояние, именно игра на чувствах, на мыслях приходит тогда, когда будет прорыв. И дьявол, он знает, что Он знает, что век его недолгий, и срок его недолгий остался здесь, на земле. И именно действуя на территории нашего разума, на почве наших эмоций и чувств, он пытается остановить действительно людей, которые горят для Бога, которые хотят что-то сделать. И поэтому, когда вам приходят неожиданно, ниоткуда не возьмись, депрессивные мысли, знайте, что, может быть, вы действительно куда-то шли правильным путем, вы хотели что-то сделать для Бога, вдруг откуда ни возьмись приходит такая мысль, что твои усилия, они бессмысленны. Вот то, что ты делаешь, это все ерунда. Я хочу вам сказать, что сатана, он как часовой механизм. Он делает этот завод, и знаете, чтобы звонок сработал, чтобы действительно человек, он был этим сомнением уничтожен, чтобы эти депрессивные мысли, они просто подавили человека и остановили. Но, как я вам сказала, очень часто такое состояние приходит тогда, когда мы уже на полпути, или когда мы уже практически приходим к той цели, где желает нас видеть Господь. Что же делать с такой безнадежностью? Что делать с этой безнадегой? Вы знаете, есть очень хорошая новость в этом во всем. Вы знаете, это то, что такие чувства, как правило, приходят к верующим, к тем, кто пытается что-то делать. И сатанинская оппозиция, это, знаете, как проба на золоте. Когда есть оппозиция, значит, сатана знает, что мне эти люди опасны. Когда есть оппозиция, то это отличительный знак, что служение в здравии находится, потому что оно делает что-то, что не нравится дьяволу. Поэтому это будет приходить, и это будет касаться нас. И вы знаете, и опять-таки такое пожелание, чем переживать об этом, расстраиваться просто и впускать в себя мысли, смазанные вот этими внутренними сомнениями, депрессией. Лучше осознать то, что Бог опять-таки сильнее, и Бог был тебе верен всегда и до сегодняшнего дня, и, может быть, тогда, когда были какие-то косяки, Он на это закрывал глаза и продолжал, давал тебе руку, давал тебе хлеб на стол, Он тебя оберегал, исцелял. Если Бог верен, почему ты должен соблазниться на эту ложь, и почему ты должен остановиться? Дальше, мы должны не забывать, и знаете, есть такая песня хорошая, «Милости Господни вспоминай, считай». Мы должны не забывать о, может быть, каких-то маленьких микроизменениях, которые происходят в нашей жизни. Ты встал сегодня с постели, у тебя ничего не болит. Благодари Бога, это милость Божья. Ты пришел сегодня в церковь, приехал вернее. Ты видишь, что в тебе меняется внутри, ты уже не настолько замкнутый, равнодушный. Ты не можешь просто так обидеть, ранить кого-то. И точно так же ты видишь изменения в своих братьях, сестрах, в церкви. Просто замечай эти изменения. Не давай просто, чтобы дьявол сожрал это все, и ты просто махнул рукой. Да ладно, что там такое? Вы знаете, очень часто он, Бог, Он не дает нам колоссальных таких каких-то изменений, но Он взращивает в нас терпение. Он взращивает терпение и, опять-таки, конечно же, верность. Поэтому, если, конечно, очень долго мы видим, что что-то не получается в нашей жизни, неэффективно, надо пересмотреть какие-то пути. Но если происходит просто, когда приходит ниоткуда не возьмись, это чувство безнадежности, депрессия, знай, что ты сейчас под атакой, конкретной атакой. Еще одно средство от безнадежности, от этих депрессивных мыслей состояния, особенно когда ты, может быть, в чем-то обжегся в служении, когда ты, может быть, кому-то свидетельствовал, а тебя не приняли, послали подальше. Вспоминай, как ты пришел к Богу. Вспоминай Божий призыв. Вспоминай действительно тогда, когда ты стоял, я не знаю, где, кто из вас отдавал сердце свое Господу, здесь, может быть, у алтаря, может, где-то на энкаунтере, но когда ты стоял и клялся и говорил: «Господь, я до конца своих дней буду служить Тебе». Вспоминай этот призыв, когда Бог призвал тебя, потому что это твоя отправная точка. И Господь Бог, Он никому не говорил, что будет легкий путь. Он никому не говорил, что мы с вами, знаете, как на саночках с горы покатимся. Придется и идти в гору, придется идти против своего характера, против своих привязанностей, против своих грехов, против обстоятельств, против людей, которые в оппозиции. Но самое главное, вспоминай, что ты с Богом в завете. Следующее, мы должны с вами учиться применять Божье обетование. И это, наверное, одна из важнейших вещей. Что толку, если мы прочитали с вами Слово Божье, и отложили Библию опять на полочку и все забыли, если мы не можем применять истину Божью, Божьи слова, Божьи обетования именно в войне против дьявола. Смотрите, в нас есть сила, в нас есть желание, но Господь Бог, Он наложил нашу силу на канву вот этих обетований. Это, знаете, как ковер, мы с вами как ниточки, но есть канва, есть основа. В домотканых коврах это может быть мешковина, да, или что-то такое, но мы как бы наложены на канву Божьего Слова. И Божье Слово, оно верно, оно истинно, и от этого никуда не уйдешь. Давайте мы сейчас с вами вспомним эти слова. Давайте мы вспомним эти стихи и, пожалуйста, записывайте. Тогда, когда будут приходить мысли, депрессии, сомнения, вспоминайте их. Так, начиная с 4 стиха, да, 2 Коринфянам 2, 14-15. Что здесь написано? «Но слава Богу, кто всегда дает нам торжествовать во Христе, и через нас разносит повсюду сладостное знание о Нем. Ибо мы, Христово благоухание, вознесенное к Богу, среди тех, кто на пути к спасению, и среди тех, кто на пути к погибели». Мы с вами дети Божьи, и мы действительно это Христово благоухание, обоняя которое, люди не должны оставаться равнодушными. Следующее, смотрите, Матвея 16:18. «Я говорю тебе также, что ты, Петр, и на камне этом я создам церковь мою, и силы смертные не одолеют ее», или «врата ада», сказано в синодальном переводе. Действительно, Господь сказал, это слово верно, что врата ада, смертные силы, всякие козни демонические, они не одолеют церковь Христову. Я не знаю, кто насадил эту мысль, что церковь слабая, что церковь немощная. Может быть, действительно, люди, которые приходят, только протирают скамейки по воскресеньям, но на самом деле церковь, как тело Христово, она сильна. Следующее, Колоссянам 2:19. «И не придерживается главы, благодаря которой все тело, поддерживаемое и соединенное воедино связками и сочленениями, растет перед Богом». Мы растем по Божьей милости, по Божьей благодати. И также в современном переводе. «Не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемое и скрепляемо, растет возрастом Божьим». То есть мы возрастаем в возраст Христов, будучи связываемы именно посредством Бога, посредством Его руководства. Дальше, Ефесянам 4, 4 глава, 15-16 стих. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Мы с вами единое тело, и мы с вами связаны вот этими скрепляющими связями, и мы все возрастаем в меру возраста Христова, в меру Его любви, находясь в теле Христовом. Поэтому очень важно действительно быть в единстве, в теле Христовом. Дальше, Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Когда Бог говорил эти слова, когда Господь говорил эти слова через апостола, Он знал, что Он говорил, да? И Он эти слова оставил нам, верующим, как девиз, как закон, да? И действительно, мы с вами имеем это свидетельство Святого Духа, мы имеем его внутри нас, и мы имеем эту силу. Но очень часто почему-то эта сила, она у нас действительно где-то заложена на полочке, и мы просто не возгреваем ее, да, не наполняемся больше Духом Святым. И мы не свидетельствуем так, как мы должны свидетельствовать. Здесь сказано «даже до края земли». Дальше, слова Павла Римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». Сначала Иудею, потом Эллину. То есть в Слове Божьем, в Евангелии, есть колоссальная сила. В нем заложено все, что нужно для того, чтобы церковь, она спасала людей, для того, чтобы церковь несла свою миссию здесь, на земле. И когда дьявол пытается нам навешать просто эту ложь, о нашей некомпетентности, о том, что против нас просто все вокруг восстало, и нас никто не будет слушать. Обращайся к этому превосходному источнику, к Слову Божьему, и укрепляйся посредством вот этих вот обетований. Поэтому, если мы действительно верим, что Слово Божье – это само Слово, которое вышло из уст Бога, если мы верим, что это истина, то у нас с вами есть сила разрушить вот эту ложь и сила довести до конца все то, что Господь нам сказал сделать. Учитесь воевать именно обетованиями и этими строками. Следующая ложь дьявола. Значит, мы с вами поговорили, рассказали, сказали о том, что дьявол сеет ложь, о том, что мы некомпетентны. Второе, о том, что все вокруг против нас, все безнадежно, да? Следующее, это то, что я недостоин. Мы об этом немножко говорили в пятницу на молитве, и сейчас я бы хотела также это немножко развить. Сатана обвиняет христиан в том, что мы недостойны что-то делать. И в этом случае человек считает себя как бы загнанным между идеалом христианина, да, каким должен быть христианин, то есть такой зрелый, такой как бы праведный, чистый, и между своей грешной, может быть, какой-то, знаете, недисциплинированной, может быть, где-то эгоистичной жизнью. И вот он видит, что пропасть между этими двумя показателями, она настолько еще велика, что он просто говорит, я недостоин ничего делать для Бога. Вон есть священники, есть батюшка, есть матушка, есть пастор, есть служители, благовестники, вот пусть они и делают все это. Ложь, опять-таки ложь, потому что у сатаны одна цель – остановить тебя. И неважно, как он это будет делать, посредством какого типа лжи – остановить. Конечно, следует сказать, что иногда человек, он настолько погряз в грехе, что там действительно нужно только включать тормоз, задний ход и примиряться с Богом. И мы знаем, что очень много случаев было и гомосексуализма, и прелюбодеяния, и воровали деньги из церковной казны. Эти случаи, они требуют особого внимания, когда человеку нужно остановиться, примириться с Богом. Но вы знаете, тогда, когда человек, у него какие-то проблемы, может быть, в семье, в браке, может быть, он где-то не организован, может быть, где-то у него молитвенная жизнь хромает, и он говорит, я недостоин кому-то сказать о Господе, я недостоин просто быть, ну, действительно, Божьим орудием, Бог не может меня использовать, он поддался на ложь сатаны. Я вам хочу сказать, что действительно, очень часто мы с вами себя меряем по самым наивысшим критериям, и в принципе это хорошо, это классно. Но я вам хочу сказать, что если бы в церкви были одни только праведники, не грешники, то кому вообще свидетельствовать? И откуда взяться этим праведникам, если они не могут пройти какие-то испытания, если они не могут пройти какие-то обстоятельства? Праведникам не становится в один момент. И очень часто люди спотыкались на тех, кто действительно, называя себя верующим, таковым не являлся. И люди спотыкались, отходили от Бога. Очень жаль, но на самом деле в Писании сказано о возрастах. Сказано, что человек, он возрастает постепенно. И Бог призвал служение именно грешников. Иисус сам сказал, что я пришел спасти кого? Праведников или грешников? Конечно, грешников. Поэтому очень часто мы можем видеть следующие вещи, что христиане сами еще не достигли, может быть, какого-то уже такого взрослого возраста, но они пытаются скрывать свои грехи. Они пытаются показать себя, что они на самом деле лучше, чем они есть. И становится очень печально, когда эти грехи раскрываются, и когда действительно человек потом, ему больно. Больно тем, кто был рядом с ним, разуверился в нем. Поэтому не нужно скрывать. Не нужно скрывать, и только благодаря милости Божьей, только благодаря Его действительно к нам любви мы с вами можем меняться, возрастать, но нисколько не по нашим каким-то усилиям, заслугам и так далее. Это не отменяет дисциплину, это не отменяет просто какие-то усилия мы должны делать, но все только от Господа. Вообще неудивительно, что люди очень часто грешные, они не хотят идти в церковь. они просто в таком, в такой уверенности, что там, ну, одни фарисеи их осудят, и там все как бы праведники. И, может быть, действительно кто-то и пытался прийти в церковь, но его не приняли. Никто не плакал с ним рядом, никто не молился за него. И такой человек сходил раз, может быть, сходил два, почувствовал свою вот эту вот греховность, грязь свою, и он отвернулся. Знаете, нужно говорить о том, что мы преодолеваем в жизни. Нужно говорить о том, что и у нас когда-то были трудности, и у нас когда-то были проблемы. И как бороться с этим? Конечно же, когда действительно дьявол будет врать и лгать, и мы должны противостоять, но самое главное, мы должны быть прозрачны. Прозрачны, как просто искренне, знаете. Если у нас есть какой-то, знаете, пункт в нашей жизни, с которым мы боремся и сражаемся, да не прячь ты его. Да приди ты просто к брату, к сестре, к пастору, кому угодно, и скажи: слушай, начни со мной молиться. Я не могу с этим справиться, и я не знаю, что делать. Потому что если ты продолжаешь пыжиться, если ты строишь из себя святошу, и потом твой грех, как я уже говорила, всплывает, будет намного больнее. Поэтому не бойтесь открывать свои проблемы. Будет больнее, если это всплывет в самый неподходящий момент. Но вы знаете, есть какая-то сила, когда человек не боится говорить о своих слабостях. Такое, как игра слов. Когда человек не боится открыться и сказать действительно, покаяться. И вы знаете, людям нравится, когда мы откровенно говорим: да, я далеко не совершенный. Не тогда, когда мы, знаете, такие все, грудь вперед, но когда мы говорим: я еще борюсь с этими вещами в моей жизни, или я уже что-то победил, слава Богу, когда ты можешь свидетельствовать об этом. Вы знаете, сатане очень выгодно, чтобы мы скрывали какие-то свои грехи, какие-то свои немощи, чтобы мы прикрывали их. Почему? Во-первых, чем дольше мы скрываем, тем дольше мы остаемся в несвободе. То есть мы это не отдаем в покаянии, мы не просим Бога, да, мы просто не приходим к служителю, может быть, где-то на молитвенной группе. Человек, ему не в чем каяться. Вот он стоит, ему не в чем каяться, ему не о чем Господа просить вообще, он уже совершенный. И, ну, с таким человеком я уже себя чувствую как-то не очень уютно, думаешь, какая же я грешная, Боже мой. Второе, почему сатане выгодно просто эти вещи в нас скрывать и держать? Потому что таким образом мы с вами оскорбляем Духа Святого, когда мы обманываем себя, обманываем других и обманываем Бога. Мы не являемся тем, кем мы показываем себя людям. Третье, почему сатане выгодно, мы продолжаем грешить и не выносим грех на свет, и он прекрасно себе, знаете, как плесень, он в таком мокром, темном месте, в этой скрытности, он просто разрастается и размножается. Четвертое, а почему сатана держит нас в таком мнении, что нам не нужно говорить, нам не нужно просто обнажать свое сердце? Это потому, что нам кажется, что вот наша брань, она самая тяжелая, вот наша ситуация, она самая плохая. На самом деле не ты первый и не ты последний. Многие люди, прежде чем стать действительно духовно зрелыми людьми, они прошли множество испытаний, может быть, множество падений каких-то. Но не надо бояться и не надо думать, что вот твой случай вообще идентичному ему нету. Вот у тебя самая тяжелая ситуация, просто сиди там, вот сам как-то там копошись, сражайся со своим грехом. Нет. Именно оружие против греха – это вынести его на свет. Какое еще средство против того, чтобы нас действительно дьявол не загонял, и чтобы мы не думали, что мы такие никчемные, что мы такие недостойные? Обращайся к Божьей милости и благодати. Знаете, мы не только оправданы Божьей милостью, Его любовью, мы не только живем по Его милости, дышим вообще, существуем, но мы и служим по Его милости. И очень часто человек, который прибегает к Богу, к Его любви, к Его благодати, он может быть намного продуктивнее для Царствия Божия, чем тот, который самоуверенный, чем тот, который, может быть, окончил несколько семинарий, знает Библию вдоль и поперек, но Бог ему уже не нужен. Прибегай к Божьей благодати, к Божьей милости. Поэтому Когда вот эти все, знаете, сомнения одолевают, что я недостоин, задай себе такой вопрос: хорошо, я недостоин. Я закрою рот, я не буду свидетельствовать, я не буду молиться, я не буду ходатайствовать. А кто будет это делать? Кто, если не мы? Знаете, есть такое слово, есть такой вопрос. Кто будет это делать? Кто от этого получит выгоду? Вместо того, чтобы действительно, знаете, сидеть и посыпать голову пеплом, лучше приходить к Богу и подходить к Нему, основываясь не на собственной праведности, но на Его праведности. Никогда не забывать об этом, что мы с вами спасены не по нашей праведности, не по нашим заслугам, а по Его праведности, по Его милости мы получили спасение, и Он принял нас. Окей, следующее средство от того, чтобы слушать эту ложь, что мы недостойны, что мы ничего не можем сделать, да, это, конечно же, мы должны приближаться к Богу. Человек, который очень часто подвергается нападкам дьявола, я могу сказать, что этот человек, он не знает Бога близко. Он на самом деле не имеет вот этой тайной комнаты интимной связи с Богом. Потому что Господь Бог, Он дает этот encouragement, Он дает это ободрение. И ты уже не будешь так быстро ловиться на удочку дьявола, когда он будет тебя просто подлавливать. Да кто ты такой, сиди? Сиди, закрой свой рот, ты вчера там только где-то был, сейчас ты хочешь кого-то там к Богу привести. Поэтому Иакова 4, 7, 8, это 13 стих, Люда, 13 номер. Смотрите. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». И также в 13 этом стихе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В английском переводе это Филиппийцам 4:13 сказано, который дает мне силу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, который дает мне силу. Обвинения, если мы принимаем их от сатаны, они еще больше уводят нас от дьявола. И просто мы не можем уже с дерзновением делать то, что Господь нам поручил. Мы не можем с дерзновением приступать к престолу благодати. Если ты в чем-то попался, если ты в чем-то действительно прокосячил, принеси это в покаяние, прибегни опять к силе креста, к силе Его крови, и опять делай то, что Господь нам и поручил делать. Иди и спасай людей. Знаете, только броня праведности, но праведности Божьей, щит нашей веры, наша тайная комната, она сможет удержать нас против этих стрел, обвинения, которые сыплятся на нашу голову. Дальше. Я не хочу сказать, что если у вас есть какая-то проблема, вам не нужно над ней работать, работать нужно. И все равно нужно, знаете, не отодвигать это в долгий ящик, чтобы оно взорвалось в самый неподходящий момент, но нужно вместо сокрытия греха, оправдания его, доверить его Богу, отдать его Богу и просить просто, чтобы Бог помогал и Господь просто помогал разобраться с этим. Не останавливаться в поиске помощи. Поиски помощи от служителей, от кого-то людей, которые духовно более зрелые, чем ты. Следующий еще один такое оружие, противоядие такое. Опять-таки мы должны использовать истину Божью. Когда сыпется вот эта ложь, когда дьявол на нашу голову, он просто все это опрокидывает и говорит, что ты ничего не стоишь, ты недостоин. Пожалуйста, обращайтесь к Слову Божьему. Филиппийцам 4:13. Филиппийцам 4:13 – это 10 номер. Просто обращайтесь к словам Писания, которые они помогут противостоять этим обвинениям. Смотрите, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это мы прочитали. Дальше. Следующее, 2 Коринфянам 4:7. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема кому? Богу, а не нам. А не нам, не нашей силе». Следующее, 2 Коринфянам 12:9. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чтобы обитала во мне сила Христова. Вы знаете, иногда, когда мы находимся не на пике, не на острие там, победы какой-то, а мы находимся в слабости, в немощи. Нам намного ближе Господь почему-то, нам легче прийти к Нему. Мы нуждаемся в Нем больше, наверное, в темный день, чем в светлый день нашей жизни. Поэтому не забывайте, что наша сила, она через Господа, она совершается зачастую через наши немощи. Окей, следующее. Дьявол очень часто использует реальные угрозы и запугивания. И человек может жить просто с внутренним таким ощущением, что и даже его жизнь находится в опасности. И вы знаете, это может проявляться по-разному. Это может реально быть демоническим присутствием, когда человек ощущает это у себя ночью, да, когда это давит его, где бы он ни находился, это может продолжаться от нескольких часов, может продолжаться несколько дней. Это тоже противостояние, потому что дьявол хочет остановить тебя, чтобы ты сдался, чтобы ты остановился. Хочу рассказать небольшой пример. И Павел, наш любимый Павел с вами. Павел находится в Коринфе. И в Коринфе, город Коринф, который был страшно наполнен идолами, демоническим присутствием, люди стали приходить в покаяние. Из-за проповеди Павла люди стали каяться и уходить из синагог, стали образовываться, так скажем, домашние церкви, домашние группы, и это движение стало колоссальным, оно стало расти. И вы знаете, как Павел чувствовал себя на пике вот этого пробуждения? Мы можем читать об этом в Писании, можно читать об этом в Деянии. Он был радостен, он был охвачен счастьем. Вы знаете, совершенно нет. Деяние 18.9. Павел не чувствовал себя таковым. Павел не чувствовал этой радости и веселости, потому что дьявол конкретно сильно давил его. И Деяние 18.9 мы можем читать. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И дальше он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божьему. Павел боялся, это дерзновенный апостол Божий, да? Он боялся, он был отважным, но он также встретился со страхом. Он встретился с этим демоническим давлением, что даже сам Иисус приходил и укреплял его. Поэтому встречаться со страхом нам придется, встречаться с давлением нам придется. И те, кто хотят служить Богу, те, кто хочет что-то сделать, они должны победить этот страх, это запугивание. Потому что на самом деле те, кто прошел эту школу, встречи даже с демоническим миром, эти люди, они не боятся дьявола, они не боятся сатаны. Поэтому, пожалуйста, опять-таки, не забывайте о Слове Божьем. Мы должны научиться приходить в безопасности, просто в Божьей милости, в благодати, быть окутаны Его любовью. Конечно же, быть в общении с верующими. Не отходить от церкви, не отходить от людей, которые с тобой того же духа. И 1 Иоанна 4:4. Очень хороший стих противостояния сатане. 1 Иоанна 4:4. Тот, кто в нас сильнее того, кто где? В мире, да. Цель сатаны в этих запугиваниях, еще раз запомните, остановить нас, привести нас к стрессу, растерянности и еще больше, даже привести, довести человека до безумия. Довести до безумия. Потому что человек, когда он, знаете, он просто в таком состоянии смятения, да, дьявол, он хочет спутать наши мысли, он хочет спутать истину, основание, да, просто выбить у нас из-под ног. И вместо того, опять-таки, чтобы сидеть и просто это все в себе, в этом страхе вариться, опять обращаемся к Писанию. Какие слова из Писания мы должны использовать, чтобы просто сказать ему: написано, написано в Слове Божьем так, Ефесянам 3:20. Окей. Смотрите, здесь сказано так. в современном переводе. «Так слава же Ему, тому, кто в состоянии свершить много более того, о чем мы молим и думаем и помышляем, благодаря силе Его, действующей в нас». 2 Тимофея 1:7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Филиппийцам 4:6-7. Господь подкрепляет нас, если такие атаки случаются, да, Он говорит, не заботьтесь, и сказано в современном переводе, не беспокойтесь ни о чем, но при любых обстоятельствах, через молитву ли, через прошение ли, через благодарение, пусть просьбы ваши будут известны Богу, то есть говорите к Богу, и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе. Дальше, Матфеем 28, 18-20, известные стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Скажите, давал бы нам Иисус миссию, ту, которую нереально выполнить просто? Он бы никогда не давал поручения этим необразованным своим ученикам, последователям. Но Он сказал, и эти слова, они действительно должны оставаться у нас как девиз жизни. 19 номер, Псалом 22, а в английском переводе это 23 Псалом, 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Атакует сатана. Говорите эти стихи. Противостойте писаниям, дьяволу. Дальше. 1 Петра 1.5. «Силою Божью через веру, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время». Это также мы можем эти слова применять и стоять на них, потому что Господь, Он соблюдает свою церковь, и Он своей силою через нашу веру, Он укрепляет нас. Окей. Христиане, которые берут меч, которые верят в Бога, которые противостоят этим атакам демоническим, они будут успешны, они смогут действительно принести Богу плод. Следующее, то, что делает сатана в жизни христиан, искушение. Посылается искушение. И знаете, у дьявола искушение можно так, как бы, два таких уровня. Первый – это тогда, когда мы на пике победы, успеха, и когда мы впадаем в искушение гордости, самохвальства, да, чванливости какой-то, просто когда приходит небрежность, да, когда вроде все светло и классно, то очень часто приходят эти вещи. И в темные времена приходит искушение на неверие, уныние. И вы знаете, это вещи все, они просто скреплены, и у них один корень. Корень у них, чтобы остановить человека, чтобы человек перестал искать Бога, он или расхоложен, или он перестал верить Богу, да, потому что у него все плохо в жизни, он обиделся на него, он больше с ним не имеет связи, он больше не приходит к нему, и человек таким образом, он просто начинает делать что-то свое, человеческое, он не ищет Бога. Поэтому чем больше верующих будет основываться на человеческих вымышлениях, чем больше будут просто они истребляемы сатаной, потому что сатана будет использовать их, манипулировать и будет делать совершенно не то, что хочет Господь. Поэтому, опять-таки, пассивные люди, они становятся обозленными, а люди, которые, может быть, знаете, которые в гордости, они становятся просто агрессивными, превозносятся над теми, кто в немощи. Следующее. Сатана хочет лишить детей Божьих дееспособности. Как лишают дееспособности в армии, да? Когда две армии идут одна против другой, каким образом? В милитаристическом таком военном словаре лишить дееспособности, вот Владимир может с нами поделиться, это значит разрушить обеспечение, да? Разрушить, просто забрать мир, покой, задержать, какое-то внести смятение, то есть полностью лишить дееспособности, чтобы армия, она была подорвана. Каким образом дьявол это делает с христианами? 24 номер, это 1 Фессалоникийцам 2:18. Смотрите, Павел пишет: «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Как сатана воспрепятствовал? То есть сатана, те планы, которые были у Павла, он перебил их. И мы не знаем, чем там не сказано, но мы знаем, что он сделал что-то такое успешное, что планы Павла были остановлены какими-то путями. Как сатана может в повседневной жизни расстраивать планы человека? И нам кажется, ну как же, может быть, это вот просто человек. Мы с вами знаем прекрасно, что бесы, они живут или в людях, или в животных, да? То есть они не ходят там с хвостами, с крыльями по этой земле, но они именно вселяются и действуют через людей. Самый простой пример. Человек может, например, может работать в какой-то компании, и в нем, в этой компании, например, против него идут какие-то слухи, да? Слухи, которые ни на чем не основаны, или, например, выносится какое-то несправедливое решение, да, и его раз увольняют, он теряет работу. Человек, как я сказала, он может впасть в искушение, обида на Бога, он может обидеться, он может впасть в депрессию, или же он может просто обозлиться, возгордиться, да кто вы здесь такие, и опять-таки он берет на себя этот грех. Сатана действовал через нечестивых людей. Дальше. Сатана может привести в жизнь верующего человека, который совершенно не от Бога. Например, человек, скромный парень или скромная девушка, и вдруг в его жизни, ну, звезда появляется. Появляется там, ну, просто супер-дупер там, может быть, и он думает, что все, это моя судьба, да? На самом деле, этот человек вообще не от Бога, и этот человек, он приведет просто, к падению. Падению сейчас приведет. Этот человек приведет верующего к падению. То есть через нечестивых людей, которые приходят в нашу жизнь. И может быть, как нам кажется, что они могут заполнить наше одиночество, но эти люди не от Бога. И вот так вот сатана, он действует просто через бесов, через людей, которые нечистые, которые совершенно не в воле Божьей для тебя. И такие люди разрушают нашу жизнь. Дальше. Сатана может подстраивать аварии. Сатана может подстраивать катастрофы. Мы знаем, что сатана, он сейчас правит миром, и он может отвлечь водителя, пилота, там, тебя за рулем. Да? Случается какая-то авария, и раз ты опять впадаешь в искушение, ты обижаешься на Бога, у тебя просто в сердце конфликт, и получается, что виноват Господь, виноваты все, и человек отходит, просто разуверивается в вере своей. Поэтому вместо того, чтобы нам зацикливаться на этих вещах, опять-таки, вместо того, чтобы верить дьяволу, который, особенно людей, которые только пришли в церковь, которые только уверовали, которые, можно сказать, молодые в Господе, нам нужно быть очень осторожными, нам нужно ходатайствовать за таких людей. Потому что, как правило, опять-таки, через друзей, через знакомых, если ты только пришел недавно к Богу, ищи людей верующих. Немножко отходи уже, да не немножко, а можно множко, как у меня Никита говорит, отходи от своих знакомств, которые тебя просто, опять они в даун тебя прессуют. Еще знаете, как интересно бывает, человек, например, освободился от алкоголя, да, тут раз его приглашают старые друзья в гости. Ну, как-то, ну, отказать, ну, как-то неудобно. Приходит, и все, там уже рекой. Или человек освободился от наркоты, да, от наркотиков. И наркотики стоят деньги. И тут звонит старый друг и предлагает за бесплатно. Или, может быть, какая-то связь появляется, да. То есть тот, кто на тебя не обращал внимания, он раз и к тебе потянулся. Или в бизнесе, выгодная сделка. Человек встал на путь к Богу, живет честно, праведно, платит десятину. И тут появляется, так сказать, партнер, в кавычках, по бизнесу, который вводит этого человека, опять-таки, в нечестие или в обман какой-то. Сатана орудует именно таким образом. Поэтому мы с вами призваны противостоять вот этим козням дьявольским. Мы призваны помогать тем, кто, может быть, о них не знает. Мы призваны наставлять людей. Может быть, кто-то, кто в вере еще недавно, мы должны раскрывать вот эту стратегию сатаны, молиться с людьми за то, чтобы Господь раскрыл, где обман, где может быть открытая дверь, через которую дьявол может свою морду всунуть и просто разорвать нашу жизнь. Следующее. Значит, какие же средства здесь использовать? Конечно же, молитва. И молитва, именно молитва, когда ты молишься за себя, когда ты молишься за ближних своих, да, когда ты вызываешь просто ангельскую охрану, охрану крови Божией. Когда ты в молитве, обязательно перечисляйте поименно людей, да, за кого ты. Не просто там в общем, да, спаси Мичиган там и так далее, ну как бы и мою семью. Но поименно говори. Враг не дремлет и будет использовать открытые какие-то двери у людей, и, может быть, не у тебя, и даже у ближних твоих людей. И, конечно, в молитве проси Бог, открой, какие территории могут быть под обстрелом. Просто говоря военными терминами, где ты видишь в моей жизни или в жизни моей семьи, где территория, которая опасная, которая может быть атакована. Через молитву просто с этой ложью нужно сражаться. Следующее, смотрите, 1 Петра, 5 глава, 7 по 9 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас, на Иисуса. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Здесь Петр призывает нас находиться в духе трезвости. И трезвости не от алкогольной зависимости, а духовной трезвости. Последнее я буду заканчивать. Очень часто все равно происходит падение в нашей жизни, да? Пусть не часто, но где-то человек, ну, упал. Вы знаете, от провалов служение, где-то по жизни, никто не застрахован, никто. Но провал, это часто, знаете, как вилочка, как развилка. И первое, это знак того, что что-то нужно просто пересмотреть, что-то нужно научиться к чему-то новому, по-другому поступать, да, обратиться к Слову Божьему. Вторая развилка, это то, что красный свет, включился красный свет для тебя, и здесь нужно правильно реагировать, не впасть ни в какую, знаете, не посыпать голову пеплом, но просто пересмотреть что-то в своей жизни, не обвинять всех вокруг, да, упал человек, согрешил человек, ни в коем случае не обвинять там обстоятельства, что так все сложилось, но это красный свет для тебя, что просто, может быть, ты идешь сейчас не туда, куда надо, пересмотреть свой дирекшн. Часто сатана, он просто через наши падения, он внушает мысль, что Бог тебя не любит. Бог тебя оставил. Это неправда. И о любви Божьей. Возьмите диски, послушайте, я говорила в прошлый раз. Дальше. Сатана также внушает мысль, что ты не годишься. Ты не годишься для того, что ты делаешь, да? Служение, там, свидетельство, что угодно. Мы сегодня говорим больше в контексте церкви. Но даже, смотрите, даже в каких-то проектах, которые где-то в фирмах, на предприятиях, не сразу, как говорят, Москва строилась, да, бывают и провалы, бывает механизм тот не заработает, бывает, что срывается проект. И поэтому не нужно, когда ты даже упал, относиться к этому как все, конечная точка, приехали. Поэтому, опять-таки, не верь лжи дьявола. Он это все делает только с одной целью – остановить тебя, остановить, чтобы ты сдался. Очень часто сатана использует стыд, стыд перед людьми. Как я посмотрю людям в глаза? Я упал, я согрешил. У человека после этих мыслей, у него просто уже, знаете, такая как оболочка, самоохрана, он уже не хочет никуда, ничего, никому ничего говорить. И этот человек, он просто или замыкается в себе, и это просто идет как на депрессивном состоянии. Или он, наоборот, становится грубым. Очень часто это тоже такая, знаете, как прикид такой, грубость и злость. На самом деле человек внутри раненый, ему нужно внутри очищение, покаяние, ему нужна помощь. Поэтому какой вывод мы сегодня просто можем из всего сказанного сделать? Давайте повторим, какие, через какие вещи атакует сатана. Первое. Он утверждает, что мы что? Некомпетентны, да, мы некомпетентны, мы ничего не знаем, мы не талантливые, мы ничего не умеем. Следующее, что? 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 Безнадежность, да, когда чувство безнадеги приходит, такое, что ты не знаешь просто, все тщетно, ты не знаешь, что делать, что еще? Да, недостоин, я недостоин служить, я недостоин быть Божьим сосудом, человек замыкается в себе. Что еще? Запугивание, да, атаки, демонические атаки реальные. И еще что? Лишение дееспособности. Марийка, наверное, все конспектировала сегодня, да? Человеку надо, он конспектирует, молодец. Лишение дееспособности, военным термином таким, лишить дееспособности, чтобы мы действительно положить нас на лопатки, скажем так. Вы знаете, главная деятельность сатаны – это именно противостоять нам. Эти люди, которые, да, они уже все под дьяволом, которые не хотят идти к Богу, они отрицают Бога, и они где-то там еще что-то делают, но они в его демоническом царстве. Но запомните, что одна из миссий сатаны – это также остановить Церковь Христову здесь на земле. Хочется сказать, ну на что он надеется, да, дни его сочтены, но все равно это противостояние постоянно происходит. Большая опасность принимать его ложь и принимать его интерпретацию событий. Потому что даже в тех вещах, которые происходят с нами, мы все равно укрепляемся. Если мы с Богом в отношениях, если мы знаем Слово, если мы читаем, мы выносим какие-то уроки, мы возрастаем. Также отсутствие, конечно, бодрствования нашего, отсутствие вот этого духа трезвости, молитвы, оно может сыграть для нас очень злую шутку. И человек, он просто впадет или в депрессию, или в обиду, или в злость. Но только верные люди, действительно, которые в завете с Богом, которые не заключили этот завет, они выстоят, они победят, они просто эти все планы лукавого, они раскусят. Аминь? Аминь. Окей, и сегодня для тех, кто в завете, сегодня у нас будет вечеря, да, вечеря любви, скажем так, как ее называют, служение хлебопреловления. Вы знаете, когда Иисус совершал эту последнюю вечерю, последний этот ужин со своими учениками, какое событие предшествовало, прежде чем они вкусили хлеб и вино? Вспомните, пожалуйста, по Писанию. Что они делали? Молились они, да, постоянно. А что еще произошло в горнице?